Глава третья. Простившись с княгиней, Сергей Иванович вместе с подошедшим Катавасовым вошел в битком набитый вагон, и поезд тронулся. На Царицынской станции поезд был встречен стройным хором молодых людей, певших «Славься». Опять добровольцы кланялись и высовывались, но Сергей Иванович не обращал на них внимания. Он столько имел дел с добровольцами, что уже знал их общий тип, и это не интересовало его. Катавасов же, за своими учеными занятиями, не имевший случая наблюдать добровольцев, очень интересовался ими и расспрашивал про них Сергея Ивановича. Сергей Иванович посоветовал ему пройти во второй класс, поговорить самому с ними. На следующей станции Катавасов исполнил этот совет. На первой остановке он перешел во второй класс и познакомился с добровольцами. Они сидели отдельно в углу вагона, громко разговаривая и, очевидно, зная, что внимание пассажиров и вошедшего Катавасова обращено на них. Громче всех говорил высокий, со впалой грудью юноша. Он, очевидно, был пьян и рассказывал про какую-то случившуюся в их заведении историю. Против него сидел уже немолодой офицер в австрийской военной фуфайке гвардейского мундира. Он, улыбаясь, слушал рассказчика и останавливал его. Третий в артиллерийском мундире сидел на чемодане подле них. Четвертый спал. Вступив в разговор с юношей, Катавасов узнал, что это был богатый московский купец, промотавший большое состояние до 22 лет. Он не понравился Катавасову тем, что был изнежен, избалован и слаб здоровьем. Он, очевидно, был уверен, в особенности теперь, выпив, что он совершает геройский поступок, и хвастался самым неприятным образом. Другой отставной офицер тоже произвел неприятное впечатление на Катавасова. Это был, как видно, человек, попробовавший всего. Он был и на железной дороге, и управляющим, и сам заводил фабрики, и говорил во всем без всякой надобности, и не впопад употребляя ученые слова. Третий артиллерист, напротив, очень понравился Катавасову. Это был скромный, тихий человек, очевидно преклонявшийся пред знанием отставного гвардейца и пред геройским самопожертвованием купца, и сам о себе ничего не говоривший. Когда Катавасов спросил его, что его побудило ехать в Сербию, он скромно отвечал: «Да что ж, все едут, надо тоже помочь и сербам, жалко». — Да, в особенности ваших артиллеристов там мало, — сказал Катавасов. — Я ведь недолго служил в артиллерии, может, и в пехоту или в кавалерию назначат. — Как же в пехоту, когда нуждаются в артиллеристах более всего? — сказал Катавасов, соображая по годам артиллериста, что он должен быть уже в значительном чине. — Я немного служил в артиллерии, я юнкером в отставке, — сказал он и начал объяснять, почему он не выдержал экзамена. Все это вместе произвело на Катавасова неприятное впечатление, и когда добровольцы вышли на станцию выпить, Катавасов хотел в разговоре с кем-нибудь поверить в свое невыгодное впечатление. Один проезжающий старичок в военном пальто все время прислушивался к разговору Катавасова с добровольцами. Оставшись с ним один на один, Катавасов обратился к нему. — Да, какое разнообразие положений всех этих людей, отправляющихся туда, — неопределенно сказал Катавасов, желая высказать свое мнение и вместе с тем выведать мнение старичка. Старичок был военный, делавший две компании. Он знал, что такое военный человек, и по виду, и разговору этих господ, по ухорству, с которым они прикладывались к фляжке дорогой, он считал их за плохих военных. Кроме того, он был житель уездного города, и ему хотелось рассказать, как из его города пошел только один солдат, бессрочный, пьяница и вор, которого уж никто не брал в работники. Но по опыту, зная, что при теперешнем настроении общества опасно высказывать мнение, противное общему, и в особенности осуждать добровольцев, он тоже высматривал Катавасова. «Что ж там нужны люди, — говорят сербские офицеры, — никуда не годятся. О да, а эти будут лихие, — сказал Катавасов, смеясь глазами. И они заговорили о последней военной новости, и оба друг перед другом скрыли свое недоумение о том, с кем на завтра ожидается сражение, когда турки, по последнему известию, разбиты на всех пунктах, и так оба, не высказав своего мнения, они разошлись. Катавасов, войдя в свой вагон, невольно кривя душой, рассказал Сергею Ивановичу свои наблюдения над добровольцами, из которых оказывалось, что они были отличные ребята. На большой станции в городе опять пение и крики встретили добровольцев, опять явились кружками сборщицы и сборщики, и губернские дамы поднесли букеты добровольцам и пошли за ними в буфет, но все это было уже гораздо слабее и меньше, чем в Москве. Глава четвертая. Во время остановки в губернском городе Сергей Иванович не пошел в буфет, а стал ходить взад и вперед по платформе. Проходя в первый раз мимо отделения Вронского, он заметил, что окно было задернуто, но, проходя в другой раз, он увидал у окна старую графиню. Она подзвала к себе Кознышева. — Вот еду, провожаю его до Курска, — сказала она. — Да, я слышал, — сказал Сергей Иванович, останавливая свое окно и заглядывая в него. — Какая прекрасная черта с его стороны! — прибавил он, заметив, что Вронского в отделении не было. — Да, после его несчастья, что ж ему было делать? — Какое ужасное событие! — сказал Сергей Иванович. — Ах, что я пережила! Да заходите! Ах, что я пережила! — повторила она, когда Сергей Иванович вошел и сел с ней рядом на диване. Этого нельзя себе представить. 6 недель он не говорил ни с кем и ел только тогда, когда я умоляла его. И ни одной минуты нельзя было его оставить одного. Мы отобрали все, чем он мог убить себя. Мы жили в нижнем этаже, но нельзя было ничего предвидеть, ведь вы знаете, он уже стрелялся раз из-за нее же, — сказала она, и брови старушки нахмурились при этом воспоминании. Да, она кончила, как и должна была кончить такая женщина. Даже смерть она выбрала подлую, низкую. — Не нам судить, графиня, — со вздохом сказал Сергей Иванович, — но я понимаю, как для вас это было тяжело. — Ах, не говорите! Я жила у себя в имении, и он был у меня. Приносит записку. Он написал ответ и отослал. Мы ничего не знали, что она тут же была на станции. Вечером я только ушла к себе. Мне моя Мэри говорит, что на станции дама бросилась под поезд. Меня как что-то ударило. Я поняла, что это была она. Первое, что я сказала, не говорить ему, но они уж сказали ему. Кучер его там был и все видел. Когда я прибежала в его комнату, он был уже не свой. Страшно было смотреть на него. Он ни слова не сказал и поскакал туда. Уж я не знаю, что там было, но его привезли как мертвого, я бы не узнала его. — Полная прострация, — говорил доктор, — потом началось почти бешенство. — Ах, что говорить, — сказала графиня, махнув рукой, — ужасное время. — Нет, как не говорите. — Дурная женщина. — Ну, что это за страсти какие-то отчаянные? Это все что-то особенное доказать. Вот она и доказала. Себя погубила и 2 прекрасных людей, своего мужа и моего несчастного сына. — А что ее муж? — спросил Сергей Иванович. — Он взял ее дочь. Алеша в первое время на все был согласен, но теперь его ужасно мучает, что он отдал чужому человеку свою дочь. Но взять назад слово он не может. Каренин приезжал на похороны, но мы старались, чтобы он не встретился с Алешей. Для него, для мужа это все-таки легче, она развязала его. Но бедный сын мой отдался весь ей, бросил все, карьеру, меня, и тут она еще не пожалела его, а нарочно убила его совсем. Нет, как ни говорите, самая смерть ее, смерть гадкой женщины, без религии. Прости меня, Бог, но я не могу не ненавидеть память ее, глядя на погибель сына. Но теперь как он? Это Бог нам помог. Это сербская война. Я старый человек, ничего в этом не понимаю, но ему Бог это послал. Разумеется, мне, как матери, страшно, и, главное, говорят, на это косо смотрят в Петербурге. Но что же делать? Одно это могло его поднять. Яшвин, его приятель, он все проиграл и собрался в Сербию. Он заехал к нему и уговорил его. Теперь это занимает его. Вы, пожалуйста, поговорите с ним. Мне хочется его развлечь. Он так грустен. Да на беду еще у него зубы разболелись. А вам он будет очень рад. Пожалуйста, поговорите с ним. Он ходит с этой стороны. Сергей Иванович сказал, что он очень рад, и перешел на другую сторону поезда. Глава пятая. В косой вечерней тени кулей, наваленных на платформе, Вронский в своем длинном пальто и надвинутой шляпе с руками в карманах ходил, как зверь в клетке, на 20 шагах, быстро поворачиваясь. Сергею Ивановичу, когда он подходил, показалось, что Вронский его видит, но притворяется невидящим. Сергею Ивановичу это было все равно, он стоял выше всяких личных счетов с Вронским. В эту минуту Вронский в глазах Сергея Ивановича был важный деятель для великого дела, и Кознышев считал своим долгом поощрить его и одобрить. Он подошел к нему. Вронский остановился, вгляделся, узнал и, сделав несколько шагов навстречу Сергею Ивановичу, крепко-крепко пожал его руку. — Может быть, вы и не желали со мной увидеться, — сказал Сергей Иванович, — но не могу ли я вам быть полезным? — Ни с кем мне не может быть так мало неприятно видеться, как с вами, — сказал Вронский. — Извините меня, приятного в жизни мне нет. — Я понимаю и хотел предложить вам свои услуги, — сказал Сергей Иванович, вглядываясь в очевидно страдающее лицо Вронского. — Не нужно ли вам письмо Кристичу? — К Милану? — О, нет, как будто с трудом понимая, — сказал Вронский. — Если вам все равно, то будемте ходить. В вагонах такая духота. Письмо? — Нет, благодарю вас. Для того, чтобы умереть, не нужно рекомендаций. — Нечто к туркам, — сказал он, улыбнувшись одним ртом. Глаза продолжали иметь сердито страдающее выражение. — Да, но вам, может быть, легче вступить в сношения, которые все-таки необходимы, с человеком приготовленным. Впрочем, как хотите, я очень рад был услышать о вашем решении. И так уж столько нападков на добровольцев, что такой человек, как вы, поднимает их в общественном мнении. — Я как человек, — сказал Вронский, — тем хорош, что жизнь для меня ничего не стоит. А что физической энергии во мне довольно, чтобы врубиться в каре и смять или лечь, это я знаю. Я рад тому, что есть за что отдать мою жизнь, которая мне не то что не нужна, но постыла, кому-нибудь пригодится. И он сделал нетерпеливые движения скулой от неперестающей, ноющей боли зуба, мешавшей ему даже говорить с тем выражением, с которым он хотел. Вы... — Возродитесь, предсказываю вам, — сказал Сергей Иванович, чувствуя себя тронутым. — Избавление своих братьев от иго есть цель, достойная и смерти, и жизни. Дай вам Бог успеха внешнего и внутреннего мира, — прибавил он и протянул руку. Вронский крепко пожал протянутую руку Сергея Ивановича. Да, как орудие я могу годиться на что-нибудь, но как человек я развалина, — с расстановкой проговорил он. Щемящая боль крепкого зуба, наполнявшая слюною его рот, мешала ему говорить. Он замолк, вглядываясь в колеса, медленно и гладко подкатывавшегося по рельсам тендера. И вдруг совершенно другая, не боль, а общая, мучительная внутренняя неловкость заставила его забыть на мгновение боль зуба. При взгляде на тендер и на рельсы, под влиянием разговора с знакомым, с которым он не встречался после своего несчастья, ему вдруг вспомнилась она, то есть то, что оставалось еще от нее, когда он, как сумасшедший, вбежал в казарму железнодорожной станции. На столе казармы, бесстыдно растянутые посреди чужих, окровавленные тела, еще полные недавней жизни, закинутая назад уцелевшая голова с своими тяжелыми косами и вьющимися волосами на висках, и на прелестном лице с полуоткрытым румяным ртом, застывшая, странная, жалкая в губах и ужасная, в остановившихся незакрытых глазах выражении, как бы словами выговаривавшее то страшное слово о том, что он раскается, которое она во время ссоры сказала ему. И он старался вспомнить ее такую, какой она была тогда, когда он в первый раз встретил ее, тоже на станции, таинственную, прелестной, любящую, ищущую и дающую счастье, а не жестоко мстительную, какую она вспоминалась ему в последнюю минуту. Он старался вспоминать лучшие минуты, но эти минуты были навсегда отравлены. Он помнил ее только торжествующую, свершившуюся угрозу никому не нужного, но неизгладимого раскаяния. Он перестал чувствовать боль зуба, и рыдания искривили его лицо. Пройдя молча два раза подле кулей и овладев собой, он спокойно обратился к Сергею Ивановичу. — Вы не имели телеграммы после вчерашней? — Да, разбиты в третий раз, но на завтра ожидается решительное сражение. И, поговорив еще о провозглашении королем Милана и об огромных последствиях, которые это может иметь, они разошлись по своим вагонам после второго звонка. Глава шестая. Не зная, когда ему можно будет выехать из Москвы, Сергей Иванович не телеграфировал брату, чтобы высылать за ним. Левина не было дома, когда Катавасов и Сергей Иванович на тарантасике, взятом на станции, запыленные как арапы, в 12 часу дня подъехали к крыльцу Покровского дома. Кити, сидевшая на балконе с отцом и сестрой, узнала деверя и сбежала вниз встретить его. — Как вам несовестно не дать знать, — сказала она, подавая руку Сергею Ивановичу и подставляя ему лоб. — Мы прекрасно доехали и вас не беспокоили, — отвечал Сергей Иванович. — Я так пылен, что и боюсь дотронуться. Я был так занят, что и не знал, когда вырвусь. А вы по-старому... — сказал он, улыбаясь, — наслаждайтесь тихим счастьем вне течений в своем тихом затоне. Вот и наш приятель Федор Васильевич собрался, наконец. — Ну, я не негр, я вымоюсь, буду похож на человека, — сказал Катавасов с своей обычной шутливостью, подавая руку и улыбаясь особенно блестящими из-за черного лица зубами. — Кости будет очень рад. Он пошел на хутор, ему бы пора прийти. — Все занимается хозяйством. — Вот именно в затоне, — сказал Катавасов. — А нам в городе, кроме сербской войны, ничего не видно. — Ну, как мой приятель относится? Верно, что-нибудь не как люди? — Да он так. — Ничего, как все. Несколько сконфуженно, оглядываясь на Сергея Ивановича, отвечала Кити. Так я пошлю за ним. А у нас папа гостит, он недавно из-за границы приехал. И, распорядившись послать за Левиным, и о том, чтобы провести запыленных гостей умываться, одного в кабинет, другого в бывшую Доллину комнату, и о завтраке гостям, она, пользуясь правом быстрых движений, которых она была лишена во время своей беременности, вбежала на балкон. — Это Сергей Иванович и Катавасов, профессор, — сказала она. — Ох, в жар тяжело, — сказал князь. — Нет, папа, он очень милый, и Костя его очень любит. Как будто упрашивая его о чем-то, улыбаясь, сказала Кити, заметившая выражение насмешливости на лице отца. — Да я ничего. — Ты пойди, душенька, к ним, — обратилась Кити к сестре, — и займи их. Они видели Стиву на станции, он здоров. А я побегу к Мите. Как на беду, не кормил уж с самого чая, он теперь проснулся и верно кричит. И она, чувствуя прилив молока, скорым шагом пошла в детскую. Действительно, она не то что угадала, связь ее с ребенком не была еще порвана. Она верно узнала по приливу молока у себя недостаток пищи у него. Она знала, что он кричит еще прежде, чем она подошла к детской. И действительно, он кричал, она услыхала его голос и прибавила шагу. Но чем скорее она шла, тем громче он кричал. Голос был хороший, здоровый, только голодный и нетерпеливый. — Давно, няня, давно, — поспешно говорила Кити, садясь на стул и приготовляясь к кормлению. — Да дайте же мне его скорее. Ах, няня, какая вы скучная. Ну, после чепчик завяжете. Ребенок надрывался от жадного крика. — Да нельзя же, матушка, — отвечала Агафья Михайловна, почти всегда присутствовавшая в детской. — Надо в порядке его убрать. — Агу, агу, — распевала она над ним, не обращая внимания на мать. Няня понесла ребенка к матери. Агафья Михайловна шла за ним с распустившимся от нежности лицом. — Знает, знает. Вот верьте Богу, матушка, Катерина Александровна узнал меня, — перекрикивала Агафья Михайловна ребенка, но Кити не слушала ее слов. Ее нетерпение шло так же возрастая, как и нетерпение ребенка. От нетерпения дело долго не могло уладиться. Ребенок хватал не то, что надо, и сердился. Наконец, после отчаянного, задыхающегося вскрика, пустого захлебывания, дело уладилось, и мать, и ребенок одновременно почувствовали себя успокоенными, и оба затихли. Однако и он, бедняжка, весь в поту, — шепотом сказала Кити, ощупывая ребенка. — Вы почему же думаете, что он узнает? — прибавила она, косясь на плутовские, как ей казалось, смотревшие из-под надвинувшегося чепчика глаза ребенка, на равномерно отдувавшиеся щечки и на его ручку с красной ладонью, которую он выделывал кругообразные движения. — Не может быть! Уж если б узнавал, так меня бы узнал, — сказала Кити на утверждение Агафьи Михайловны и улыбнулась. Она улыбалась тому, что, хотя она и говорила, что он не может узнавать, сердцем она знала, что не только он узнает Агафью Михайловну, но что он все знает и понимает, и знает и понимает еще много такого, чего никто не знает, и что она, мать, сама узнала и стала понимать только благодаря ему. Для Агафьи Михайловны, для няни, для деда, для отца даже Митя был живое существо, требующее за собой только материального ухода, но для матери он уж давно был нравственное существо, с которым уже была целая история духовных отношений. «А вот проснется, Бог даст, сами увидите». Как вот это сделаю, он так и просияет, голубчик, так и просияет, как денек ясный, — говорила Агафья Михайловна. — Ну, хорошо, хорошо, тогда увидим, — прошептала Кити. — Теперь идите, он засыпает. Глава 7. Агафья Михайловна вышла на цыпочках, няня спустила стору, выгнала мух из-под кисейного полога кроватки и шершня, бившегося со стекла рамы, и села, махая березовую, вянущую веткой над матерью и ребенком. — Жара-то, жара! Хоть бы Бог дождичка дал! — проговорила она. — Да-да, только отвечала Кити, слегка покачиваясь и нежно прижимая, как будто перетянутую в кисти ниточкой, пухлую ручку, которую Митя все слабо махал, то закрывая, то открывая глазки. Эта ручка смущала Кити. Ей хотелось поцеловать эту ручку, но она боялась сделать это, чтобы не разбудить ребенка. Ручка, наконец, перестала двигаться, и глаза закрылись. Только изредка, продолжая свое дело, ребенок, приподнимая свои длинные загнутые ресницы, взглядывал на мать в полусвете, казавшимися черными, влажными глазами. Няня перестала махать и задремала. Сверху послышался раскат голоса старого князя и хохот Катавасова. Верно, разговорились без меня, — думала Кити, — а все-таки досадно, что Кости нет. Верно, опять зашел на пчельник. Хотя и грустно, что он часто бывает там, я все-таки рада, это развлекает его. Теперь он стал все веселее и лучше, чем весною, а то он был так мрачен и так мучился, что мне становилось страшно за него. И какой он смешной! — прошептала она, улыбаясь. Она знала, что мучило ее мужа. Это было его неверие. Несмотря на то, что, если бы у нее спросили, полагает ли она, что в будущей жизни он, если не поверит, будет погублен, она бы должна была согласиться, что он будет погублен, и его неверие не делало ее несчастье. И она, признававшая то, что для неверующего не может быть спасения, и, любя более всего на свете душу своего мужа, с улыбкой думала о его неверии и говорила сама себе, что он смешной. «Для чего он целый год все читает философии какие-то?» — думала она. «Если это все написано в этих книгах, то он может понять их. Если же неправда там, то зачем их читать? Он сам говорит, что желал бы верить, так отчего же он не верит? Верно, от того, что много думает, а много думает от уединения, все один, один. С нами нельзя ему всего говорить. Я думаю, гости эти будут приятны ему, особенно Катавасов, он любит рассуждать с ним», — подумала она и тотчас же перенесла с мыслью к тому, где удобнее положить спать Катавасова отдельно или вместе с Сергеем Ивановичем. И тут ей вдруг пришла мысль, заставивший ее вздрогнуть от волнения и даже встревожить Митю, который за это строго взглянул на нее. Прачка, кажется, не принесла еще белья, а для гостей постельное белье все в расходе. Если не распорядиться, то Агафья Михайловна подаст Сергею Ивановичу стеленное белье, и при одной мысли об этом кровь бросилась в лицо Кити. «Да, я распоряжусь». Решила она и, возвращаясь к прежним мыслям, вспомнила, что что-то важное, душевное было недодумано еще, и она стала вспоминать, что... Да, Костя неверующий, — опять с улыбкой вспомнила она. Но неверующий. Лучше пускай он будет всегда такой, чем как мадам Шталь, или какой я хотела бы быть тогда за границей. Нет, он уже не станет притворяться. И недавняя черта его доброты живо возникала пред ней. Две недели тому назад было получено кающееся письмо Степана Аркадьевича к Долли. Он умолял спасти его честь, продать ее имение, чтобы заплатить его долги. Долли была в отчаянии, ненавидела мужа, презирала, жалела, решалась развестись, отказать, но... кончила тем, что согласилась продать часть своего имени. После этого Кити с невольной улыбкой умиления вспомнила сконфуженность своего мужа его неоднократные неловкие подходы к занимавшему его делу, и как он, наконец придумав одно единственное средство, не оскорбив помочь Долли, предложил Кити отдать ей свою часть имения, о чем она прежде не догадалась. Какой же он неверующий! С его сердцем, с этим страхом огорчить кого-нибудь, даже ребенка, все для других, ничего для себя. Сергей Иванович так и думает, что это обязанность Кости быть его приказчиком, тоже и сестра. Теперь Доли с детьми на его опеке, все эти мужики, которые каждый день приходят к нему, как будто он обязан им служить. Да, только будь таким, как твой отец, только таким, — проговорила она, передавая Митю няне и притрогиваясь губой к его щечке.